I mentioned three rules.
Я упомянул три правила общения.
I teach this in marriage.
Я преподаю это по поводу брака, в отношении брака.
In church relationships.
Преподаю это в отношении отношений в церкви. Я учу этому пасторов, людей, которые участвуют вместе в служении. Есть три базовых принципа общения. И они все основаны на 4 главе Ефесянам. Сейчас у меня не будет времени подробно их рассматривать, но я хочу рассказать вам, что это за принципы. И затем я дам такое как бы короткое определение, объяснение. Первое. Говорите честно. Это Ефесянам 4. 4.25. То есть говорите истину. Мы должны говорить то, что истина. Не преувеличивайте. Не пытайтесь как-то обмануть, не пытайтесь лукавить. Не пытайтесь обойти с другой стороны и как бы намекнуть с другой стороны, зайти как бы через запасной выход. Например, жена говорит своему мужу, говорит о другой паре в церкви, Брэд и Хэнна. И она говорит своему мужу, то есть какая-то пара в церкви разговаривает о Брэде и Хэнне. И она говорит своему мужу, скорее всего, Брэд очень часто Хэнну водит в ресторан, не так ли? То есть, вот что она сказала. А вот что она на самом деле сказала. Но что он услышал? То есть, ты хочешь сказать, что я такой дешевый? Ты хочешь сказать, что я вообще ничего для тебя не делаю? Нет, я этого не говорила. Или муж говорит жене. Знаешь, вот эта Хэнна, скорее всего, у нее дома вообще все чисто, да? Как думаешь? Что слышит жена? Ты только что сказал, что я грязнуля, что я никогда не убираюсь дома. Нет, я это не говорил. Но это означает нечестность в разговоре. Если вы хотите сказать что-то, скажите это. Очевидно, мы понимаем, что такое ложь. Но есть и другие формы нечестности. Поэтому нам нужно избавляться от любых проявлений нечестности. Однако это правило не может существовать само по себе. Вы не можете говорить людям просто все, что вы думаете, все, что у вас на уме. А ты выглядишь ужасно. Это платье тебя полнит. Но так нельзя говорить. Вы знаете, кто такой Авраам Линкольн, да? Слышали? Один из президентов Соединенных Штатов. У него было прозвище, которое его звали «Честный Ав». То есть, предполагает, что он был всегда честным. Я учился это в школе. То есть, его звали Честный Авраам. Сейчас есть такая реклама на телевидении. Авраам Линкольн и его жена. Ее имя Мэри, по-моему. И это черно-белое. То есть, все в таких помехах. То есть, как будто это в 19 веке сняли. В 18 веке, и тогда жена подходит к Аврааму и говорит, «Эй, Ав, вот это платье меня полнит?» И он так... Он не может сказать, и она очень разозлилась на него. Я даже не знаю, что они рекламируют, но это очень смешно. То есть он не собирался ее обмануть, но он не собирался сказать ей правду. Второе правило. Говорите или общайтесь регулярно. Это Ефесянам, 4 глава, следующие стихи. Это стихи 26 и 27. Стихи 26 и 27. Я уже комментировал чуть-чуть эти стихи. То есть мы не можем просто вещи оставлять неразрешенными. То есть не позволяйте солнцу сесть, пока у вас какая-то проблема. Вы должны о ней поговорить. Вы должны решить проблему. И это будет требовать регулярного общения. Поскольку этот стих следует, эти стихи следуют за тем стихом, который говорит о том, чтобы мы говорили истину. Это все находится в одном контексте. И затем третий принцип. Говорите милостиво. И, конечно же, это балансирует первый. Это 4:29. 4:29, что никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, но только доброе, которое бы доставляло благодать, которое бы созидало человека. Поэтому это будет направлять то, что вы будете говорить, как вы будете говорить. В притчах или во многих параллельных местах то есть в параллельных местах в других есть идеи, которые подтверждают эти принципы. Поэтому я хотел бы вас призвать, чтобы вы делали изучение, тематическое изучение книги Притч. Это самый лучший способ изучения книги Притч, потому что одни и те же темы продолжают повторяться в книге. То есть вы можете изучить тему денег или тему общения. То есть различные принципы общения, которые есть. То есть, по сути, это все будет подпадать под одну из этих трех категорий. Ну и, конечно, есть другие темы в книге Притч. Поэтому очень часто во время семейного душепопечения я преподаю людям вот эти принципы. Но это вот все, что я могу сказать сейчас по этому поводу. Я просто упомянул это, поэтому мне нужно было это объяснить. Еще на один момент в ваших конспектах мы посмотрим. И нарисуем еще одну диаграмму. Это вопрос о прошлом. Что нам делать с прошлым человека? Мир очень сильно делает на этом акцент. На 60-й странице. Мир зациклен на прошлом. И есть причина. У нас есть богословие. У нас есть богословие, которое объясняет, почему люди делают то, что они делают. Мы понимаем доктрину испорченности. И мы понимаем грех падения. Однако мир в это не верит. И поэтому у мира должно быть объяснение, почему хорошие люди совершают плохие поступки. Они верят, что люди рождаются хорошими, и поэтому если ты рождаешься хорошим, то что тогда неправильно? С ними произошло что-то плохое. И вот почему они стали делать плохие поступки. Поэтому нужно же что-то обвинить. Поэтому есть вот этот основная посылка. Добрые люди делают злые дела, потому что в прошлом они терпели зло. Поэтому они не несут ответственность. То есть это не их вина. И общество это все проглотило. Обществу не нравится истина. И как Римлянам 1 глава говорит, они заменили истину ложью. И они всегда это делают. А это произошло и в отношении прошлого. Мы понимаем, что самые глубокие вопросы, которые касаются нашей личности, это не вопросы наших страданий или вопросы того, что произошло в прошлом. Это вопрос поклонения. Кого или чему человек поклоняется, кого он почитает. Мы создаем идолов в своем сердце. Поэтому вопрос поклонения мы привносим в любую сферу нашей жизни. Поэтому нам нужно оставить вот эту идею боли и страданий, несмотря на то, что мир именно на этом делает акцент. То есть вот ты страдаешь, есть боль в твоей жизни, это несправедливо. Что-то плохое с тобой произошло. Ты такой, потому что именно таким сделали тебя твои переживания. Это на 61-й странице. То есть вот причина, почему ты именно такой. Вот почему для того, чтобы узнать, почему такое происходит с человеком, люди отправляются с его прошлым. Они пытаются проникнуть в его подсознание. Может быть, человек забыл о чем-то. То есть нужно достать вот эту боль, которая сокрылась там где-то, затаилась в подсознании. И они говорят, нужно исцелить память человека. И даже от христиан я слышал, они пишут, что нужно привнести Христа в твое прошлое, для того, чтобы Он исцелил твое прошлое. Или у тебя есть вот это child? То есть у тебя внутри живет ребенок. И как бы вот этот твой внутренний ребенок, или твое дитя, я не знаю, есть ли у нас такая концепция. То есть вот именно вот это внутреннее дитя, которое у тебя есть, оно нуждается в исцелении, оно испытывает боль. То есть и они придумывают разного рода терапию. И некоторые из этих терапий на самом деле очень и очень странные. Например, нужно что-то побить. Вот какое-то мягкое животное, какое-то там... Ну, то есть, например, плюшевый мишка, он отождествляет твоего отца, нужно его побить там. Побей своей недоминирующей рукой, то есть если ты правша, побей левой рукой. Я слышал всякого рода такие странные вещи. Но, тем не менее, все касается взгляда человека на прошлое. Конечно же, некоторые вещи они игнорируют. А есть люди, которые выросли в хороших семьях, с ними ничего не произошло, но тем не менее они совершают плохие поступки. А те, кто выросли в плохих условиях, бывает, не совершают всех плохих поступков. И вот что на самом деле дает прошлое. И то, как ты был воспитан. Это просто набор возможностей. Набор возможностей для того, чтобы выразить свою испорченность. Человек, который вырос в богатой семье, он может быть крайне эгоистичным. Человек, который вырос в доме, где было много насилия, у него может быть также склонность вести себя точно так же и выражать свою испорченность так же. То есть никто не может заставить вас грешить. Ваше прошлое не может заставить вас грешить. Мир не может заставить вас грешить и так далее. Поэтому нам нужно идти глубже, чем просто какой-то опыт человека. Но смотреть на то, чему человек поклоняется. Что его сердце поистине любит. Где его сокровище. Самые глубокие вопросы о нашей жизни — это не вопросы о наших прошлых переживаниях, о нашем прошлом опыте, но вопросы о том, кому мы служим. В ваших конспектах есть очень важное утверждение. Вы можете, должны рядом звездочку подрисовать.
but not determinative.
Сейчас. Ага. Основной принцип на 61-й странице после там самый глубокий вопрос, кому ты слушаешь, и дальше основной принцип: опыт имеет влияние, но это влияние не определяющее.
I'm not saying it's nothing.
Я не говорю, что опыт – это вообще ничто.
I'm not saying it has no influence.
Я не говорю, что это вообще никакого влияния не оказывает.
Your past experiences are
Ваш influence. Прошлый опыт, да, он имеет определенное влияние.
But they're not the final
но это
answer.
Не окончательный ответ.
Which means we want to talk about the past.
Это означает, что нам нужно говорить о прошлом.
But avoid two extremes.
Но нужно избегать двух крайностей.
And the church is guilty of this.
И церковь повинна в злоупотреблении.
One, being just
Первое
like the world, –
быть как мир.
And saying the past is everything.
И говорит, что прошлое – это все.
You got to go through some sort of therapy
about
the past.
Нужно пройти какую-то терапию, разобраться в своем прошлом, потому что ты – результат своего собственного опыта.
But the other extreme is wrong too.
Другая крайность также неправильная.
Past is nothing.
Прошлое – это вообще ничто.
Don't even worry about it.
Даже не переживай
Don't
об этом.
Even ask any questions.
Никогда даже не задавай об этом
Never
вопросы.
Pay attention to
Никогда
it.
Не обращай внимания.
All right. Both extremes are wrong.
Но это обе крайности, они обе
so,
неправильны.
I think our outline
Я думаю, что наш план
will help us avoid those two extremes.
Поможет нам избежать этих двух
so,
крайностей. Поэтому давайте посмотрим.
Four facts about the past.
Четыре факта в отношении прошлого.
Four facts about the past.
Итак, четыре факта в отношении прошлого,
that will help us avoid those two
которые помогут нам избежать этих крайностей. Первое.
The past is unavoidable.
Прошлого не избежать.
Everybody has a past.
Потому что у всех есть
you
прошлое.
Have a past. I have a past.
У вас было прошлое, у меня есть прошлое.
Have a past.
У всех попекаемых вами людей
Everybody
есть прошлое. У всех в Библии было прошлое.
Everybody's got a story.
У всех есть какая-то история.
And everybody is influenced by that past, their past, in some way.
Прошлое человека, абсолютно любого человека, каким-то образом повлияло на него. То есть вы переносите свое прошлое, вы носите его вместе с собой. И в какой-то степени вы его носите. Да? То есть наша реакция, наш ответ в каком-то смысле обусловлен или затронут нашим прошлым. Но поверьте мне, когда вы поженитесь, вы не приходите в брак нейтральными.
Like a blank disc.
То есть как чистые листочки.
There are things written on that disc.
То есть есть уже что-то написанное на этом листе или записанное на этом диске.
The way you're raised,
то есть как вы выросли, как вы были воспитаны.
The way your family celebrate holidays.
Как ваша семья праздновала праздники.
Oh. My wife and I,
вот мы с женой.
Our families are very different.
Наша семья очень сильно отличается.
I come from a very large family.
Я из большой семьи.
Not my immediate family.
Не моей непосредственной семье.
Sister,
у меня одна сестра,
one brother,
один брат.
We're each 9 years apart.
И у каждого между нами 9 лет разницы.
When I was born,
когда я родился,
my sister was 9,
моей сестре было 9,
my brother was
18, моему брату 18.
And already married.
И он уже был женат.
He had a son, the
у него сын родился на следующий год, мой племянник.
My nephew and I grew up like brothers.
Мы с племянником росли как братья.
I didn't know my brother was my brother.
Я не знал, что мой брат – это мой брат.
Until I was about 7 years old.
До тех пор, пока мне 7 лет не исполнилось.
You know, at family reunions,
то есть, когда вся семья собиралась вместе,
I thought he was my uncle.
Я думал, что он мой дядя.
I couldn't understand why he's calling my mother, mother.
Я не мог понять, почему он мою маму зовет мамой.
But my extended family.
Но вот как бы моя
uncles,
расширенная семья, то есть
my mother's brothers and sisters,
дяди,
то есть
большая семья моей мамы, то есть ее братья и сестры,
they get together every two
они
years.
Собирались вместе каждые 2 года.
And if they all come,
и когда они все приезжали,
and we do this somewhere in the United States,
и у нас мы делали это в разных местах в Америке каждые 2 года.
There's about 150.
То есть их примерно 150.
Big family reunion.
Большая-большая семья,
It's
все в сборе party. Собирается, это большая вечеринка. Все там открыты,
fun,
очень весело, все такие довольны.
Reunions,
вот с наших вот этих семейных встреч ты приходил домой вообще измотанным.
Wife,
у моей жены
sister,
одна сестра.
Couple years apart.
Пару лет разницы.
And all her extended family,
и
uncles and aunts,
все вот другие родственники, дяди, тети,
about 12.
Примерно 12 человек.
When we got married,
когда мы поженились,
they bought Christmas presents.
Они купили рождественские подарки
for first cousins and second cousins.
для двоюродных племянников. и троюрных племянников. А, для племянников и двоюрных племянников. Я сказал, слушай, не могу понять. Я думаю о своей семье, что в моей семье это вообще нереально. Я не покупаю всем этим людям подарки и не трачу на них деньги. Но они были очень близкими. И поэтому, например, на Рождество они собирались, хотели собраться вместе. Когда они собирались, было очень тихо, очень так спокойно. Все просто сидят в гостиной, огонь там, ну, в это, камин. Все просто читают книгу. Очень тихо и спокойно. Очень сильно отличается. Я могу привести вам много таких иллюстраций. Мы отличаемся. И поэтому, когда вы вступаете в брак, то есть, когда-то эти вещи начинают сталкиваться. Потому что у вас есть прошлое. И это прошлое влияет на нас. Второе. Память о прошлом избирательна. Другими словами, у нас нет точных воспоминаний о нашем прошлом. Если что-то произошло с нами в прошлом, и каждый следующий год, который проходит спустя этот момент, мы теряем некоторый элемент наших воспоминаний об этом. И поэтому наша память избирательна. И причина этого, потому что мы толкуем. Мы интерпретируем наше прошлое. И мы придаем ему определенную форму, и придаем ему определенное значение. И по мере течения времени мы делаем это больше и больше. И это означает следующее, что мы не только в настоящее немножко приносим из своего прошлого, но мы приносим наше прошлое в наше настоящее. Вернее, наше настоящее в наше прошлое. А все, все, кто мы сегодня, все, все вот кем мы являемся сегодня, чему мы научились, опыт, который у нас появился спустя, то, что мы понимаем о Писании, все это поменяло нас. Мы теперь не тот же самый человек. И поэтому мы склонны к тому, чтобы интерпретировать то, что произошло тогда, по-другому. Ваши нынешние желания изменяют ваше понимание прошлого. Есть интересная иллюстрация этого в Ветхом Завете. Числа, 11 глава. Народ Израиля здесь мы видим в этой главе. Так, 11 глава. Хочу напомнить, что происходит. Они бродят по пустыне, и Господь все, всем их обеспечивает, дает им манну, ну, то есть, какую-то еду такую. Затем они уже надоело им есть эту манну. Они хотели мясо. Хотели роял чизбургер. Ну, по-русски, рояль чизбургер. В Макдональдсе. Они стали жаловаться. 4 стих. Они говорят, о, если бы у нас было... 5 стих. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Огурцы и дыни и лук, и репчатый лук, и чеснок. Подумайте, что это говорит. То есть вы общаетесь друг с другом. Помнишь Египет? О, было так чудесно там. О, я так тоскую по Египту. У нас там были дыни и огурцы. И было так здорово.
Have they forgotten that they were slaves?
Слушайте, а что, они забыли, что они были рабы? И они вообще к ним ужасно относились там.
То есть,
они как какой-то деликатес здесь представляют нам Египет. То есть, что они просто подходили к стойке и там всю еду себе выбирали. То есть, они интерпретируют свое прошлое. Они интерпретируют на основании нынешней ситуации, в которой они находятся. И это крайность, конечно. Но мы все в некоторой степени склонны к этому. Если я спрошу кого-то о его прошлом, особенно если что-то произошло в его детстве, то у них есть какие-то воспоминания. И чем сложнее ситуация, чем больше вопрос, тем больше у них будет воспоминаний. Но все равно, это несовершенные воспоминания. Я никогда не знаю в совершенстве, что произошло в прошлом у человека. Третий факт. Прошлое – это богословский вопрос. Мое прошлое – это не просто моя история. Это Божья история. Он действовал в моем прошлом. Он является Господом настоящего и Господом прошлого и Господом будущего. Вот почему он называет себя «Я есмь». Он Бог настоящего времени. Он в момент вашего рождения сейчас. Он в момент вашей смерти сейчас.
That's hard to understand.
Это сложно понять.
My mind has to stop.
Мой разум должен остановиться.
If I think much more about that,
если я чуть больше буду думать об этом,
what can I do with it?
То что с этим могу сделать?
So, when whatever happened to me,
поэтому все, что происходило со мной, все, что было со мной,
God was there.
Бог был там.
And so we have to ask that question.
Поэтому мы должны задавать этот вопрос.
Where was God when it happened?
А где был Бог, когда это произошло?
Take a story of Joseph.
Возьмите историю Иосифа,
when he was sold into bondage,
когда его продали в рабство.
Where was God?
Где был Бог?
I understand that's a natural question.
Я понимаю, что это естественный вопрос.
In fact, Psalm 22. I want to read that.
72-й псалом.
Let's see if it's the Psalm 21 or 22, what the wording is. It's very poetic.
Очень поэтичный псалом.
Let's see if I can find it. Psalm 22. It's sort of my God, my God, why have you forsaken me?
Oh. 21-й псалом. Mm-hmm. Yeah, it's 22.
Psalm 22.
Да, 21-й псалом.
It's actually a prophetic psalm about Christ.
Это пророческий псалом, который говорит о Христе.
But it's also being written by a psalmist about himself.
Но также псалмопевец пишется о себе.
My God, my God, why have you forsaken me?
Боже мой, для чего ты оставил меня?
Look on down. Let me see.
Секундочку.
Actually, it's Psalm 42. Okay, that's a good psalm. Psalm 22.
21-й псалом хороший псалом.
Great psalm.
Прекрасный псалом.
Read it sometime.
Прочитайте его как-нибудь.
But go to Psalm 42.
Но мы посмотрим на 41-й псалом.
Yeah. I mean, we do feel like that. Why have you forsaken me?
То есть мы ощущаем такое, что почему Бог нас оставил.
But around verse 3, does it say something about my tears?
Mm-hmm.
Yeah. What translate that? What does it say? My tears.
Yeah.
But no, it's verse 3, those tears. So it says, my tears are my food, and it says, well, does it say the people, or does it just say pronoun, well, they?
Yeah, well, they. There is no
pronoun. Okay.
It's just in the verb.
Okay, it's actually the tears saying that. So. Okay, read verse 3.
Четвертый стих. Слезы мои, 41-й псалом, 4-й стих. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вот здесь иллюстрация, которую рисует псалмопевец, что мы плачем,
and our
и наши слезы текут по нашему лицу.
In
И в еврейском значение такое, что когда слеза течет, то каждая из этих слез, слезинок говорит, где твой Бог? То есть говорили слезы, да? Когда говорили эти слезы мне всякий день, почему Бог тебе не помогает? Где Бог твой? То есть это очень поэтический способ сказать это, выразить. Есть другие псалмы, где псалмопевец очень сильно страдает. И вопрос, а что Бог делает? Если вы прочитаете 72-й псалом, псалом Асафа, мы не будем читать. То есть был благочестивый человек, но он страдал. И он не мог понять, почему. Но мы должны осознавать, что какой бы ни была наша история, это также и Божья история. Он был там. Поэтому вопрос не в том, почему его там не было, но нужно задавать более лучший вопрос, более правильный вопрос. Что Бог делает? Есть две доктрины, о которых нужно помнить, эти доктрины в конспекте. Мы начинаем с крайне важной доктрины о Божьей суверенности. Есть много стихов, которые говорят об этом, что мир — это не хаос. Мы не живем просто благодаря судьбе, или мы не управляемы судьбой, но есть суверенный Бог, который притворяет в жизнь, в реальность свою волю. Он допускает определенным вещам происходить. Он дозволяет определенным вещам происходить. Но в любом смысле это все равно его выбор. И он суверенный. Но мы также думаем еще об одной доктрине. Это благость Бога. Он суверенный Бог, и Он благой Бог. Псалмопевец говорит, вкусите и познайте, как благ Господь. Поэтому моя история, если я смотрю на нее библейски, это история суверенного Бога, который в совершенстве благ и который достигает своих целей в этом мире. И вы можете подумать, чтобы сказать такое кому-то, это может быть слишком грубым, жестоким. Если человек страдает, и что-то произошло в его жизни, то это не будет проявлением любви. И я думаю по-другому. Я думаю, что это дает надежду. Конечно же, мы должны быть аккуратны в том, как мы это говорим, должны быть милостивы, должны быть терпеливы, но моя цель, если даже человек борется со своим прошлым, это сказать, я понимаю это, потому что такое происходит. Но моя цель, чтобы человек принял утешение о том, что есть суверенный Бог, который благой Бог, и который достигает своих целей в этом мире. Я не всегда понимаю конкретно, что именно делает Бог, но я знаю, что у Бога есть цель. Поэтому посмотрите, здесь есть цитата у вас в конспектах. Наверху 63-й страницы. Бог может не дать временного счастья, чтобы совершить нечто более великое. Уподобить вас Христу. Рядом на полях можете нарисовать звездочку. Даже 5 звездочек рядом, что это очень важно. Он может отложить, он может не дать вам какое-то временное счастье, временное благо, что относится к этому миру и то, как мы хотели бы, чтобы он был. Однако он это все отлагает от нас в сторону. Иногда для того, чтобы сделать нечто более великое, уподобить вас Христу. Он делал это в жизни Джонни Эриксон Тада. Он отложил в сторону ее планы. То, что она считала, сделает ее счастливой для того, чтобы сделать нечто более великое. И поэтому прошлое — это богословский вопрос. И последнее.
by the right kind of remembering, biblical remembering.
Относиться к прошлому правильно, значит помнить о нем в соответствии с Библией.
So, how do we do that?
Как это делать?
Start with God.
Нужно начать с Бога.
Exegete the scriptures.
Нужно исследовать экзегетические писания.
To your view of God.
Чтобы прийти к пониманию Бога.
Don't exegete your experience.
Не нужно заниматься экзегетикой вашего опыта и приходить вследствие этого к представлению о Боге, потому что это делает мир. Этот мир, они проводят экзегетику, но они исследуют экзегетически свой опыт, и это влияет на их представление о Боге. Мы не должны это делать. Примите то, что Писание говорит о Боге, и начните с этого. И затем научитесь задавать хорошие вопросы. Не почему он мне не помогал, не почему это со мной произошло, но нечто лучшее. Что Бог делает? Что Бог тогда делал? Что Он делает сейчас? Как Он это использует? Как Он использует для того, чтобы сделать меня более подобным Христу? Рассматривайте прошлое как учителя. Если что-то произошло с вами в прошлом, это также может научить вас чему-то, если вы посмотрите на это. Например, если вы против вас грешили, то вы можете знать, что грех — это ужасная вещь. Люди другим людям делают ужасные вещи в этом мире. Интересно, в 1 Коринфянам 10 главе, в 6 стихе нам сказано смотреть на Израиль, на израильский народ и учиться на основании их опыта. Смотреть на то, что произошло с ними, и выучить для себя урок об опасности идолопоклонства, об опасности сокрытия или обладание тем, чем мы не должны обладать. А если что-то произошло с кем-то другим, я могу выучить этот урок на основании их жизни, что грех ужасен. И мы должны ненавидеть грех. Поэтому если что-то произошло со мной, если что-то сделано по отношению ко мне, это не должно... Не нужно ненавидеть этих людей, но нужно ненавидеть грех. Также прошлое учит меня истинам о Божьей благодати. Господь хочет, чтобы я учился на основании прошлого, для того, чтобы сегодня я жил для Него. Я могу видеть свой грех. Иногда, когда я смотрю на прошлое, это мой грех, на который я смотрю. То есть мой греховный выбор, который я сделал тогда, в прошлом. Я бы хотел, если бы можно было перевести стрелки часов, но я не могу. Я не могу взять Христа в мое прошлое и там что-то поменять. Я честен в отношении своего греха. И это предупреждает меня. Предупреждает меня, что я не должен позволять этому снова произойти. Но также я учусь истинам о Божьей благодати, что Бог привел меня к тому моменту, где я сегодня, и Он сегодня действует в моей жизни. И я ободрен из-за этого.
Также
это учит меня тому, что мы живем в падшем мире. Давайте учтем вот этот факт. Люди страдают. Люди грешат против других людей. Должны ли мы удивляться этому? Но это универсальный опыт, это у всех людей есть. Всегда было. Всегда будет. В этом мире. Мы живем в падшем мире. И, наконец, это учит меня, что изменения происходят только в настоящем. Я не могу изменить прошлое. Но я могу сегодня стать другим человеком и в будущем быть другим. Поэтому я не согласен с этим миром. не согласен, что прошлое, что прошлое наносит тебе шрамы, шрамы, которые ты никогда не сможешь удалить. Ты никогда не сможешь стать другим человеком. Ты всегда будешь в контроле, или ты всегда будешь под контролем, под управлением своего прошлого. Возможно, да, у меня будут какие-то шрамы, но они не будут мной управлять.
People who see themselves as victims,
люди, которые считают себя жертвами,
are victims just waiting to happen.
Являются люди с мышлением жертвы, стоят на пороге того, чтобы оказаться жертвой.
That's page 64.
64-я страница.
A victim is only a victim.
Жертва становится жертвой
if they choose to be one.
Лишь тогда, когда сама выберет таковой стать.
You see those two statements?
Видите два утверждения?
Those are actually quotes.
Это цитаты.
You should put quotes around them.
Вы должны знак кавычки поставить.
I'll tell you who said
them. Я скажу, кто это сказал.
It means a lot when you know who said them.
Когда вы узнаете, кто это сказал, то значимость будет еще выше.
Johnny Erickson Tada.
Сказала Джонни Эриксон Тада.
Now, when somebody in a wheelchair,
когда кто-то в инвалидном кресле,
paralyzed from the neck down,
полностью парализован,
says that,
говорит об этом,
it has some power to it.
То в этом есть определенная сила.
There's no excuse for this victim mentality.
Нету никаких извинений, оправданий для менталитета жертвы.
One final verse to look at.
Еще последний стих, на который мы посмотрим.
And you can read the rest of that
можете прочитать остаток этого самостоятельно. Хочу, чтобы вы посмотрели Бытие, 41 главу, 50 стих. Она есть у вас в конспекте. Я немножко пропустил, но она там. Итак, на 64-й странице есть эта ссылка,
41-50.
Это часть истории Иосифа.
There came that point in his life where he got married.
Настал такой момент в его жизни, когда он женился.
So eventually things got better.
В конце концов все стало лучше.
And he married, is it verse 50? He married Ashenath.
Да, он родил, он женился на Асинефе. Нет, да, на Асинефе.
Yeah, it's a hard name for me. She was the daughter of the priest.
Она была дочь жреца.
Okay, they had some children.
У них были дети.
And in verse 51,
и 51 стих.
What did Joseph name his firstborn child?
Как своего первенца называет Иосиф?
Манасе. Manasseh is a word that means something.
А Манасе — это слово, у которого есть значение.
It literally means.
Буквально означает.
Causes to forget.
Помогает забыть. Помогает забыть, причина, чтобы забыть. То есть тот, кто, благодаря которому я могу забыть.
Now, it's kind of a weird name.
Немножко странное имя.
You know, they name their children with names that meant things.
With names.
They gave them names that meant something.
Ага. Они давали имена детям, которые имели какую-то значимость.
So, you know, so when called his
и когда Иосиф звал своего сына к себе,
come here,
он говорил,
to forget.
Подойди, тот, кто мне помогает забыть.
Kind of weird, but,
немножко странно.
But here's the interesting thing.
Что интересно.
He says, I'm naming him Manasseh.
Он говорит, я называю его Манасе.
Because God has made me forget.
Потому что, говорит он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. Подумайте об этом. Он говорит, Бог дал мне забыть все мои страдания. И он здесь говорит о своих страданиях. То есть, все, что происходило в доме его отца. Действительно ли он забыл об этом? Он говорит,
my brother sold me into bondage.
Все, что произошло со мной, когда мои братья продали меня в рабство, когда меня везли вместе с рабами в Египет. Это был ужасный верблюд, который вез нас. Затем, в конце концов, все стало лучше. Затем стало хуже. Меня бросили в тюрьму. Я думал, что я смогу выйти. Затем я не знал, что я, оказывается, не смогу выйти. Я забыл обо всем этом.
That's what he's saying.
Вот что он говорит.
So obviously he still
очевидно, что он помнил.
The event,
он помнил события.
The point is this.
Но суть в следующем.
God has removed the burden
Господь
of his memory.
Удалил бремя, которое было в его памяти, печаль и скорбь, которая была в его памяти. Поэтому теперь огорчение, теперь это его не контролирует. Это не диктует ему, что произошло. Можете прочитать оставшиеся здесь. Есть итоги в отношении вот, прошлого, отношения к прошлому. Так, прошлое важно. Я задаю вопросы о прошлом. Я хочу знать, что, по мнению человека, произошло. Мы пытаемся понять, как это влияет на человека сегодня. Однако это не окончательный ответ. К этому все равно нужно вернуться. То есть все это в конце концов вернется к тому же самому. Есть какой-то идол, которого человек делал в своем сердце. Он считал, какой должна быть жизнь. И все это, какой бы ни была жизнь, все равно все можно свести к вопросу, поклоняюсь ли я Богу или я поклоняюсь самому себе. Хочу очень быстренько еще нарисовать одну диаграмму, как последнюю заметку. Я думаю, что на этой неделе вы поняли, что я против психологии. Я не знаю, заметили вы это или нет, но, может быть, немножко стало заметно, что я не обращаюсь к психологии, я не пытаюсь согласовать психологию с Библией, но я понимаю, что мне нужно это немножко сбалансировать. Потому что однажды ко мне подошел человек, он сказал, у нас проблемы в браке, мы пошли к психологу, и он помог нам. И это меня, конечно... И меня это, конечно, насторожило. Я сначала хотел сказать, нет, это не могло помочь. Он говорит, нет, это помогло. Поэтому я пытался это понять. И затем я набрался смелости, чтобы спросить, а как он помог вам? Но он сказал нам, что нам нужно общаться. И он помог нам установить время для взаимного общения. Каждую среду в 10 часов, чтобы садиться и говорить о наших проблемах. Я сказал, ну подождите, но это не психология. Затем у меня была такая проблема, а что это? И против чего я? Поэтому я нарисовал такой график. И я не думаю, что это есть у вас в конспектах, к сожалению. Но есть три колонки, которые выглядят так. То есть вам нужно очень внимательно следить за мной. Внизу основание. То есть как колонны. Это благочестивое основание. А это мирское основание. Это будет представлять библейский подход к душепопчению, а это будет представлять мирской подход к душепопчению. И я буду смотреть на несколько категорий. Буду сравнивать эти две. Оставьте здесь в середине места пробел. Буду смотреть то, что я называю на предпосылки. Предпосылки. Цель. Я еще их упомяну. Диагноз. Диагноз is like solution. Ну, то есть... Ну, можно... Диагноз, это может быть слишком медицинское, а... Сейчас скажу. Толкование проблемы. То есть будет даваться наставление после этого. То есть, когда в процессе толкования я узнаю, в чем проблема, то есть толкование проблемы, ответ на проблему, определение перемен, которые происходят, и результат. То есть, ну, я думаю, упомяну их еще раз потом, потому что я буду сравнивать. Так, я начинаю с некоторых предпосылок. Я признаю это. мое библейское богословие, я верю в то, что Библия говорит о Боге, я верю в то, что Библия говорит о человеке, я принимаю это верой. Мои предпосылки — это что Библия истина, что Бог — это тот, кто Он есть. Это вот мои предпосылки.
А,
у них тоже есть предпосылки. Они верят в эволюцию. То есть это их предпосылка, что человек просто эволюционировал. Это гуманизм, то есть гуманистический взгляд на мир. Это убирает Бога из этого мировоззрения. Я же начинаю с Бога. И я это признаю. Цель моего душепопечения. Цель, наивысшая цель, это прославлять Бога. Я хочу, чтобы этот человек прославлял Бога. Я хочу, чтобы мое душепопечение прославляло Бога. Цель психологии, мирской психологии, это каким-то образом удовлетворить себя. Ну, то есть, удовлетворить самого человека, чтобы человек получил удовлетворение и сам остался доволен. Толкование проблемы. Я его беру из Библии, или я интерпретирую проблему на основании Библии. Каким-то образом это связано с грехом. Либо у них есть грех, либо они против них согрешили. А я хочу помочь им избегать греха. То есть грех — это большая проблема. Поэтому я буду использовать библейские идеи, библейские названия. Они не будут использовать библейское толкование. Они будут смотреть на модель болезней или заболеваний. Очень сильно продвигал это Фрейд. То есть так же, как у вас есть болезнь — это не ваша вина. А также все остальные проблемы, они похожи на это. То есть у вас какая-то психологическая болезнь. Психологическое заболевание — это не ваша вина. Поэтому я говорю о том, что это грех. Ну, то есть, что грех каким-то образом участвует, или грех вовлечен в эту проблему. Они используют психологические концепции, какие-то психологические ярлыки. Как насчет ответа? Я буду давать библейский ответ. То есть библейское наставление, библейский ответ, что Библия говорит об этом. Буду говорить о библейских названиях. А их наставление будет зависеть от типа психологии. Карл Роджерс, а у него никакого наставления. Не давайте им ответов. Пусть они сами найдут ответы внутри себя. В других формах психологии давайте ответы. Но это гуманистические мнения, мирская философия. Они будут перекладывать вину. Они будут что-то такое делать в своем наставлении. А если человек меняется, то что это за изменения? Что это за перемены? Мы смотрели на предпосылки, мы смотрели на цель, мы смотрели на толкование, мы смотрели на наставление. То есть они отличаются. Как насчет определения перемены? Мы называем это освящением. Человек уподобляется Христу. Через просвещение Святого Духа, через исповедание греха, через покаяние, когда он снимает что-то, облекается, то есть все вот это. Мы называем это освящением. Как они это называют? Они называют это переменой поведения, изменением поведения, мы просто меняем поведение. Роджерс называл это самоактуализация. То есть нужно связаться со своим внутренним «я». То есть это либо поведенческое, либо что-то связанное со своим внутренним «я», или катарсис. То есть, когда вы должны это как бы куда-то вылить, да, то есть наружу как бы выплеснуть это. По крайней мере, можно увидеть это. Освящение, это уподобление Христу, это не то, чего они ожидают. Это совершенно другая перемена. И наивысший результат, окончательный результат, то есть я возрастаю, рост, можно сказать, рост в поклонении Богу, здесь рост в поклонении Богу, здесь рост в поклонении самому себе. Поклонение самому себе. У себя в уме у меня есть очень классные иллюстрации. Например, вот здесь внизу есть благочестивое основание. То есть это очень такой твердый камень, такая твердая скала. То есть огромный такой мощный камень. А здесь будет треснутый весь такой камень, весь в трещинах, поскольку это нехорошее основание. Здесь наверху я вижу первый псалом с 1 по 3 стихи. А здесь какие стихи? Здесь с 4 по 6. То есть благословен муж, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, но он будет как дерево. То есть у меня в уме, я просто не могу это сделать на компьютере. То есть вот здесь есть дерево. Это большое-большое дерево. И там ветви и плоды. Полный плодов дерева. Но это дерево. А здесь, как такое засохшее дерево, у которого такие вот веточки. Мертвое дерево. И оно как раз относится ко второй половине этого псалма. Вот что я пытаюсь сказать. Первое. Всю неделю мы изучали с вами вот этот подход. Этот подход и этот подход — это не то же самое. Вы не можете их смешивать. Это масло и вода. Это два разных мировоззрения. И поэтому, когда я нападаю на психологию, я нападаю именно на это. Поскольку она убирает Бога, она основана на эволюционной модели, и она на каких-то гуманистических мнениях базируется. Во-вторых, в середине есть то, чем пользуются обе стороны. Мы обе стороны временами как бы заходят в душепопечение вот в эту среднюю область. И что это средняя область? Это такие понятия, как здравый смысл. У нас у всех есть здравый смысл. У них тоже есть. Жизненный опыт. Я испытывал что-то. Даже мирской психолог, который 40 лет прожил в браке, он научился чему-то. То есть научился просто благодаря жизненному опыту. Практические советы. Практические советы. То есть то, что делается в результате наблюдения. Какие-то наблюдения. Я задаю вопросы для того, чтобы почерпнуть какие-то данные, какую-то информацию. И они задают вопросы. То есть мы оба делаем это. И это понятно, да, имеет смысл. Поэтому, когда пара сказала мне, что психолог нам помог, я сказал, что нет, психология не может вам помочь. Они говорят, но он сказал, нам нужно общаться. Ну, да. Хорошо. Но это не операция на мозге. Как бы это здравый смысл. Конечно же, вам нужно общаться. Но вот здесь предупреждение. Вот эти вещи они могут быть полезными. То есть они, возможно, будут полезными. То есть как мои практические советы. Ну вот, мы с женой вот этому научились. Когда вы общаетесь, ну и там, может быть, вот такое, вот такое. То есть это просто какие-то практические предложения. Но это не то же самое, что Писание. А, возможно, это будет полезным, но это не обязательно будет полезным. Это не требуется. Если вы и ваш супруг, вы потерпели кораблекрушение, остались на необитаемом острове, просто двое. Вы вдвоем и Библия. У вас есть все, что необходимо для того, чтобы у вас был благочестивый брак. Даже если вы никогда не получите никаких практических советов каких-то там пожилых семейных пар. А если вы и ваши дети потерпите кораблекрушение, останетесь на необитаемом острове, просто с Библией, то у вас есть достаточно, чтобы вырастить своих детей в наставлении учений Господним. Поэтому это может быть полезным, а может и не быть. И поскольку это практическое предложение, попросите у кого-то другого его советов, его предложения. И четвертое, здесь необходима проницательность или развлечение, то есть проницательность. Поскольку эти вещи мы не находим в Писании, мое практическое предложение или мой совет, он может быть плохим. Ну, то есть, со временем, когда я взрослею, я понимаю, что некоторые вещи, которые я советовал людям несколько лет назад, на самом деле не было хорошей идеей. Поэтому нужно быть здесь аккуратным. Но вы все равно будете заходить, как бы, и чуть-чуть черпать, можно сказать, окунать палец вот в эти, в эти сферы. Как бы вы будете немного их касаться. Поэтому я создал это для того, чтобы объяснить, что я критикую и что я не критикую. Последнее. Спасибо вам. Спасибо за то, что были здесь. Спасибо за то, что вы позволили быть на протяжении этой недели частью вашей жизни и позволили мне влиять на вашу жизнь в этом классе. Поэтому мне это очень понравилось. Я одел сегодня галстук, поэтому я теперь буду спать в нем даже. Я буду спать в нем каждую ночь. Я никогда больше его не сниму. Поэтому всегда буду вспоминать об этом классе.